Спасибо. С новостями часа нас познакомил Михаил Соленков.
И о погоде. Еще накануне погода на европейской территории России формировалась под влиянием циклона. Было пасмурно, дождливо, но тепло. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 1-4 градуса. Но атмосферные процессы уже начинают перестраиваться на зимний лад, и большинство районов вот-вот окажется во власти студеного воздуха, который хлынет из районов Арктики. В столице сегодня днем 6-8 тепла, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем чуть теплее, чем в Москве, 9-11 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня Нижегородское общество российско-чеченской дружбы может быть закрыто. Межрегиональная научно-практическая конференция в Петербурге. Кто стал лауреатом Букеровской премии?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Комитет Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму сегодня начнет обсуждение законопроекта об игорном бизнесе, ранее внесенного в Нижнюю палату парламента Владимиром Путиным. Предполагается, что все российские игорные заведения будут выселены в 4 свободные от проживания зоны, 2 в европейской части страны и по одной в Сибири и на Дальнем Востоке. Объявленное выселение казино на территории, свободной от проживания, намечено на 2009 год. Подробности и мнения экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос:
где бы вы построили российский Лас-Вегас? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Как вы уже слышали в выпуске новостей, продолжается так называемое дело Станислава Дмитриевского. Сегодня Нижегородское общество российско-чеченской дружбы может быть закрыто. Прокурор Нижегородской области Владимир Демидов в минувший понедельник обратился в суд с просьбой о ликвидации этой организации. С подробностями из Нижнего Новгорода корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Сегодня во второй половине дня состоится первое заседание суда, на котором может быть принято решение о ликвидации Нижегородского общества российско-чеченской дружбы. Его исполнительный директор Станислав Дмитриевский в феврале этого года был признан виновным в разжигании межнациональной вражды. Он получил 2 года лишения свободы условно. Кроме того, еще почти 4 года он не сможет заниматься правозащитной деятельностью. Он должен был покинуть общество российско-чеченской дружбы, или, по его словам, эта организация должна была сама отмежеваться от него. Этого не произошло.
А как вы себе это представляете? Вот работает некий круг единомышленников, кстати, достаточно узкий, занимается этой проблемой, ездил в Чечню 6 лет, и вот вдруг, вот, то есть организация поддерживает меня на суде, и вот после всего этого организация должна от меня отмежевываться, но тогда нужно прекратить заниматься правозащитной деятельностью и идти разводить пчелу.
Так что ни для кого из общества российско-чеченской дружбы не стало неожиданностью то, что в минувший понедельник Дмитриевскому вручили заявление прокуратуры Нижегородской области о намерении ликвидировать эту организацию. В этот же день, но, по его словам, несколькими часами раньше, Дмитриевский направил жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней он попросил признать, что приговор, который был вынесен ему одним из нижегородских судов, нарушил его права, в том числе на свободу слова. Напомню, Дмитриевский опубликовал в нижегородской газете «Правозащита», главным редактором которой он являлся, обращение лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова к россиянам и Европарламенту. Отмечу, что Дмитриевский не сомневается, что Страсбургский суд его оправдает. В чем он сомневается, так это в том, что сегодня общество российско-чеченской дружбы будет закрыто. Впрочем, он готовится и к такому исходу.
Бог его знает. Одно дело, когда живешь в правовом государстве, и можно чего-то предсказывать. Другое дело, когда живешь в том государстве, в котором мы живем.
В любом случае, по словам Дмитриевского, когда-нибудь общество российско-чеченской дружбы все равно закроют. Но эта организация не перестанет существовать, как бы ни старался этого добиться прокурор Нижегородской области Владимир Демидов.
Если он хочет, чтобы мы замолчали, пускай нанимает киллера. Или сажает меня в тюрьму.
По словам Дмитриевского, на смену общества российско-чеченской дружбы может прийти другая организация с новым названием, но со старым коллективом. Возможно, ее зарегистрируют за границей, например, на Украине. Но работать будут по-прежнему в Нижегородской области. Сам Дмитриевский тоже не собирается оставлять свою работу. Но пока он не хочет распространяться на эту тему, чтобы, по его словам, не давать козырей в руки тех, кто пытается закрыть общество российско-чеченской дружбы. Он не исключает, что в числе этих людей могут быть не только прокурор Нижегородской области, но и губернатор Валерий Шанцев и замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков.
Рассказывала Лира Валеева. 6:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Отношения церкви и государства в России в исторической перспективе можно назвать непростыми. В последние годы много говорится о социальной роли церкви, введении основ православия в школьную программу, необходимости создания межконфессиональных советов и других аспектах взаимодействия власти и религиозных объединений. Все эти вопросы обсуждают в эти дни в Петербурге представители 13 субъектов Российской Федерации, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
Хотя церковь, или, если сказать точнее, религиозные организации разных конфессий в России и отделены от государства, это не значит, что между ними и государством не существует диалога, и что церковные деятели не могут помогать старикам, детям, заключенным и всем нуждающимся, как это было всегда. В 2000 году Российская Православная Церковь приняла социальную концепцию, но государство пока не сделало встречного шага, говорит главный редактор журнала «ФОМА», заместитель декана факультета международной журналистики МГИМО Владимир Легойдо.
У нас отношения епархий и власти на местах строятся исключительно на уровне личных отношений. Вот дружит губернатор с архиереем, значит, хорошо. А губернатор смотрит, кто, значит, в Москве и в Питере стоит на празднике в храме. Стоят первые лица, значит, будем дружить. Все понимают, что так нельзя. Я недавно говорил с одним полпредом. Он говорит, что если у нас чиновники многие восприняли необходимость находиться во время главных праздников в храме как часть работы, это проблема, потому что просто завтра они точно так же уйдут оттуда. А проблемы обострятся.
Один из вопросов, звучащих остро и сегодня, введение предмета основы православной культуры в школах.
Я считаю, что введение основ православной культуры может принести много вреда, прежде всего, самой церкви. Если придут те люди, которые не имеют права входить в аудиторию к детям, то они просто, как в свое время советская школа воспитывала ненависть к русской литературе, так может получиться, что люди просто на годы закроют для себя православие. Поэтому здесь, как говорил известный исторический персонаж, кадры решают все.
С этим согласен заместитель председателя миссионерского отдела Петербургской епархии священник Георгий Иоффе.
Наверное, было бы правильнее, более тщательно готовить специалистов. Церковь не может направить священников в школы. Их очень мало. Нужны люди, которые компетентно могут об этом говорить. Для этого их нужно выучить. Иначе это будет профанацией, предметом, на который не будут ходить или будут его бойкотировать в знак протеста.
Еще одна проблема – так называемых деструктивных культов, которые обманом завлекают к себе новых адептов и контролируют их сознание. По мнению представителей разных традиционных конфессий, ее решение невозможно без помощи государства. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио «Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. МЧС России завершил эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек. 20 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени в прямом эфире «Час прессы». Тема программы «Убийство как диагноз состояния общества». Гость студии – обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, мы начнем с футбола, отборочные матчи чемпионата Европы 2008. И, конечно, если остановиться в частности, то матч между командами России и Эстонии.
Да, конечно, стоит отметить первую победу сборной России в этом турнире. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе Петровский, и сборная России выиграла у команды Эстонии 2-0. Голы забили Павел Погребняк на 78-й минуте, Дмитрий Сычев на 90-й. В других матчах группы Е Хорватия дома победила Англию тоже 2-0, а Андорра на своем поле проиграла Македонии 0-3. И лидирует в группе сборной Хорватии и Израиля, набравшие по 7 очков в 3 матчах. У Англии и Македонии в активе тоже по 7 очков, но они провели по 4 встречи. Российская команда после 3 игр имеет 5 очков, и ни одного нет пока у Эстонии и Андорры. Из других встреч, а всего вчера было сыграно 22, отмечу домашние победы украинской сборной над Шотландией 2-0 и сборной Беларуси над Словенией 4-2. А самый крупный счет 5-0 был вчера в матчах Франция, Фарерские острова и Турция, Молдавия. Победили в обеих случаях также хозяева. И также вчера стали известны последние два участника финального турнира молодежного чемпионата Европы 2007 года. Ответные матчи прошли в двух парах, где первые встречи завершились с одинаковым счетом 1-1. Сборная Болгарии на своем поле уступила команде Бельгии 1-4, а израильтяне дома добились победы над соперниками из Франции 1-0. Таким образом, сборные Бельгии и Израиля завоевали путевки на финальный турнир в Голландии, где выступят вместе с командой хозяев, а также со сборными Португалии, Чехии, Сербии, Англии и Италии. Напомню, что команды, которые займут первые четыре места в финале чемпионата Европы, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине. В Кёльне в среду прошли последние игры в серии встреч американских и европейских клубов. В матче за первое место NBA Live Евротура Филадельфия выиграла у московского ЦСКА 85-71. Во встрече за третье место Феникс взял верх над Макаби из Тель-Авива 119-102. Таким образом, американские клубы пока сильнее европейских. Волейболисты московского «Динамо» одержали третью победу в групповом турнире Лиги чемпионов. В Париже «Динамовцы» обыграли соперников из клуба «Пари Валей» 3-2. А на первое место в группе «Б» вышла другая команда итальянской «Тревизо». Он обыграл греческий «Ираклис» 3-0 и, как и «Динамо», имеет три победы, но опережает москвичей за счет меньшего количества проигранных партий. Третий день теннисного турнира Кубка Кремля принес несколько неожиданных результатов. В мужской части программы вторая ракетка соревнований Дмитрий Турсунов проиграл украинцу Сергею Стаховскому, который пробился в основную сетку из квалификации 5-7, 6-4, 6-7. А у женщин Светлана Кузнецова в стартовом матче уступила Вере Звонаревой со счетом 1-6, 3-6. Но подробнее о других результатах вчерашнего дня на Кубке Кремля мы поговорим уже в начале следующего часа.
И, как всегда, мы будем ждать с нетерпением. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В Праге в эти дни проходила международная встреча, приобретшая широкую известность в мире под названием «Форум-2000». По инициативе бывшего чешского президента Вацлава Гавела в столице Чешской Республики ежегодно собираются бывшие государственные и религиозные лидеры, деятели культуры и выдающиеся ученые, чтобы обсудить проблемы современного мира. Одной из тем нынешнего форума была роль мировых религий в преодолении цивилизационного кризиса. Подробности в материале Ефима Фиштейна.
Его святейшество Далай-Лама, глава ламаистской ветви буддизма, вызвал смех в зале своим заявлением, что религия является как следствием, так и прямой причиной нынешнего кризиса. Она проблемы решает, но она же их и создает.
Do religion offer solution or are they part of the problem?
I think both. In a way. The religion offers solutions. But at the same time, religion also creates more problems. I think both.
Далай-лама продолжил мысль.
I feel the various different religious traditions.
Все религии человечества работают с нашими эмоциями. Мы с вами живем в 21 веке, когда особенно велика опасность разрушительных действий, зарождающихся на эмоциональном уровне. Поэтому повышается роль традиционных религий, ответственных за эмоциональную сферу человека. Все мы учим одному и тому же. У меня много друзей среди последователей разных вер, среди католиков, евреев, мусульман, индусов. Все они поистине замечательные люди. Это говорит о том, что каждая религия способна производить таких чудесных людей, полных сочувствия к ближнему.
Как понимать слова Далай-ламы о том, что в религии решение, но в ней и источник проблем современного человечества? Спросил я у ведущего обсуждения профессора богословия Карлова университета, известнейшего католического ученого Томаша Галика, организатора форума 2000. Он сказал:
«Религия была и, скорее всего, останется одним из влиятельнейших атрибутов людского существования. Невозможно говорить о плохих и хороших религиях как таковых, вне контекста. В любой основополагающей религиозной книге можно найти как мотивы, которые можно перетолковать в оправдание любому злу, так и мотивы, которые упрочивают моральную силу человека. Путем путем взаимного диалога мы можем учиться друг у друга. Учиться не только терпимости, но и взаимному обогащению. Правда, это книга, которую еще никто из нас не дочитал до конца.
Не в первый раз меня удивило то обстоятельство, что на форуме 2000 в дискуссиях не принимают участие православные священнослужители. Томаш Галик поясняет.
Мы всегда приглашаем представителей православной церкви, по крайней мере, в качестве участников. Надо признать, что некоторые представители православия вполне готовы к диалогу с другими христианами, но трудности возникают, когда речь заходит о том, чтобы сесть за один стол с Далай-ламой или духовенством других так называемых языческих вероучений. Поэтому нам нелегко найти представителей православия, которые были бы готовы принять участие в таком диалоге.
Мнение католического богослова профессора Карлова университета Томаша Галика.
Материал Ефима Фиштейна.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш предупреждает Северную Корею о серьезных последствиях ее ядерных испытаний. Частный самолет врезался в небоскреб на Манхэттене. Компьютеры, ноутбуки школьникам в бедных странах намерена предоставить американская компания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новые экономические и финансовые санкции. Такой метод убеждения Северной Кореи предлагает президент Буш в ответ на ядерные испытания, проведенные Пхеньяном. Об этом президент заявил в среду на пресс-конференции. Слово Яну Рунову.
Президент Буш в среду на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Главной темой были Ирак и Северная Корея. Президент призвал прибегнуть к серьезным мерам в ответ на северокорейское ядерное испытание. В ответ на действия Северной Кореи мы вместе с нашими партнерами в регионе, а также вместе с Советом Безопасности ООН, вырабатываем ответные меры. Мы обсуждаем это с главами разных государств, включая Японию, Китай, Южную Корею и Россию. Все согласны с тем, что Совет Безопасности должен принять резолюцию с требованием к Северной Корее прекратить свою ядерную программу. Необходимо заблокировать северокорейский экспорт ядерной и ракетной техники и прервать финансирование ядерных и ракетных программ Северной Кореи. Соединенные Штаты предпочитают дипломатическое урегулирование, но оставляют за собой право защищать своих друзей и свои интересы в регионе от Северной Кореи. Буш настаивал также на верности своего курса в Ираке, хотя признал, что времена трудные. Он сказал, что Соединенные Штаты меняют тактику в Ираке в соответствии с меняющейся обстановкой. Он отверг как ненадежные данные о том, что в Ираке за время войны погибло около 655 тысяч человек. Точность этой появившейся во вторник цифры он подверг сомнению, хотя и признал, что много невинных людей погибло в иракской войне. Буш согласился также с тем, что война стала сейчас, накануне промежуточных ноябрьских выборов, важной темой предвыборной борьбы, и что демократы требуют вывести американские войска, но это не будет сделано, пока задача не будет выполнена. Президент сказал, что главной заботой избирателей должна быть не война, а экономика и улучшение, увеличение рабочих мест, снижение цен на энергоносители, снижение налогов. Политический обозреватель из лагеря демократов Анна Гринберг сомневается, что Буш может повлиять на избирателей, которые недовольны положением в стране. Я думаю, у Буша ограничены возможности в том, что касается изменений уже наметившихся тенденций. Вряд ли нынешний северокорейский кризис заставит избирателей чувствовать себя в большей безопасности при республиканцах, чем при демократах. По последним данным, рейтинг президента Буша, который в сентябре после серии его выступлений, связанных с пятой годовщиной терактов 11 сентября, поднялся было до 42%, вновь опустился сейчас до 39%.
Рассказывал Ян Рунов. В среду около 3:00 пополудни, ровно через месяц после пятой годовщины терактов 11 сентября, сотни нью-йоркцев стали свидетелями незабываемой картины. Огненный шар объял два этажа жилого 50-этажного небоскреба рядом с набережной Ист Ривер. Первая версия – в здание врезался вертолет или самолет приблизительно на уровне 30 этажа. Я увидел, как из окон повалил дым, и от горящего дома в ужасе бросились люди. Я насчитал 5-6 человек, залитых кровью. Один из них трясся в нервной дрожи. Он не хотел дожидаться скорой помощи и говорил: «Я не могу здесь находиться, я должен идти». Я видел, как самолет, теряя высоту, планировал в направлении здания, пока не вонзился в него. Следом за этим огонь, крики, дым, затянувший весь дом, и уже было не разглядеть, что там происходит. А происходило все, по словам городских властей, как и должно было произойти в чрезвычайной ситуации. Останки небольшого самолета дымились перед фасадом дома. Через 2-3 минуты прибыли пожарные. Началась эвакуация. В здании, по счастью, в разгар рабочего дня было немного людей. Пространство над Манхэттеном было объявлено нелетной зоной. В воздух по тревоге над крупными городами были подняты истребители. Власти действовали, исходя из худшей посылки – терроризм. Пожар на двух этажах был потушен быстро. Жертв среди жителей дома и прохожих, кажется, не было. А через несколько часов мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подтвердил, что крушение самолета, скорее всего, результат аварии. Согласно показаниям радаров, самолет поднялся в воздух из аэропорта в Тетербора, облетел статую Свободы, а потом отправился обычным воздушным коридором на север, над Ист-Ривер. Он исчез с экранов радаров в районе 52-й улицы, что случается при потере высоты. Что произошло дальше, должны установить эксперты Управления по безопасности полета. Представители управления сообщили, что одномоторный самолет «Сирус» принадлежал игроку бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис» Кори Лайдлу, самодеятельному пилоту, около года назад получившему права на пилотирование легких самолетов и находившемуся на борту с инструктором. Пилот перед катастрофой успел дать сигнал бедствия. Почему он не смог привести в действие специальный парашют, которым снабжен самолет, неизвестно. В первые часы после катастрофы на телеканалах бесконечно повторялась видеозапись, сделанная Кори Лайдлом в один из своих предыдущих полетов, где 34-летний пилот-неофит с упоением рассказывал об удовольствии пилотирования самолета и о том, как он спокойно и безопасно себя чувствует в воздухе. Лайдл – второй из игроков команды, погибший в авиакатастрофе в последние десятилетия. Пилотирование становится все более популярным хобби состоятельных американцев. Частные самолеты становятся все более доступными. Модель, принадлежавшая Лайдлу, стоила меньше $200 000. Небо над американскими городами становится запруженным и опасным для самодеятельных пилотов. Не исключено, что эта катастрофа заставит власти ужесточить правила полетов над городами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кто стал лауреатом Букеровской премии? Американская компания намерена предоставить ноутбуки школьникам бедных стран.
Подробности в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а где бы вы построили российский Лас-Вегас? Репортаж на эту тему через пару минут.
Сегодня после выпуска новостей в час дня в программе «С христианской точки зрения» вы встретитесь со священником Сергием Таратухиным из Читы. Отец Сергий, настоятель храма около урановых рудников, был наказан церковным руководством за то, что посмел вступиться за Михаила Ходорковского, назвав его политическим заключенным. Почему отец Сергий не сдался, как теперь служит правде и Христу, об этом поведет разговор ведущий Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Власти заявили, что, очевидно, речь идет о несчастном случае, но не о теракте. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы отношений между Востоком и Западом. Во Владивостоке проходит студенческая акция протеста против ядерных испытаний Северной Кореи. МЧС России завершила эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет. США сегодня официально представят в Совет безопасности ООН проект резолюции о новых санкциях против Северной Кореи, связанных с проведенным ею на днях ядерным испытанием. Президент США Джордж Буш заявил, что речь о силовом решении вопроса не идет, но действия Пхеньяна будут иметь серьезные последствия. В железнодорожной катастрофе на севере Франции погибли 5 человек, 20 ранены. Пассажирский поезд, следовавший из Люксембурга в город Нанси, столкнулся с грузовым составом. Президент России Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Он также отверг опасения Берлина по поводу того, что немецкая экономика окажется слишком зависима от поставок газа из России. Организация стран-экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить падения цен на топливо. В Владикавказе состоится заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. В среду подверглись обстрелу позиции грузинских войск у села Ачабети. Пострадавших нет. Власти Южной Осетии отрицают причастность к обстрелу. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И коротко о погоде. Еще накануне погода на европейской территории России формировалась под влиянием циклона. Было пасмурно, дождливо, но тепло. Среднесуточная температура превышала многолетние значения на 4 градуса. Но атмосферные процессы уже начинают перестраиваться на зимний лад. В столице днем 6-8 тепла, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 9-11 тепла.
В Москве 6 часов 32 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Екатеринбурге 24 казино, более 280 клубов игровых автоматов. Эти заведения регулярно посещают около 4% екатеринбуржцев. Примерно 60% из них составляют люди до 30 лет. Еще треть от 30 до 40, а остальные игроки весьма зрелого возраста. Екатеринбургский горный бизнес в последние годы стремился к хорошей репутации, создавал ассоциации и находил взаимопонимание с местными властями. Инициатива российского президента оставить в России лишь 4 изолированные игровые зоны ставит крест на региональном игорном бизнесе, считают на Урале. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
В начале сентября 43-летняя директор школы города Нижний Тагил Свердловской области оказалась под следствием за то, что проиграла школьные деньги на игровых автоматах. История о том, как проигрываются екатеринбуржцы или бедные жители уральской глубинки, регулярно публикуется в местной прессе. Мораль их всегда одинакова. Нелегальный игровой автомат-грабитель, установленный в доступном месте, это зло, преднамеренное и подлое искушение пенсионера и подростка. На протяжении 3-4 лет власти пытались заставить администрации игровых залов сообщать в милицию о заигравшихся подростках, принимали решения о вынесении игровых автоматов за черту населенных пунктов, настаивали на ужесточении охраны, ежегодно повышали ставку налога на игорный бизнес. Закон и так достаточно строг для легального бизнеса, аргументирует Алексей Кочев, владелец зала игровых автоматов.
Выставить, допустим, что активы игорной фирмы должны быть не менее там, 50 миллионов, допустим. Это завышенная цифра. Потому что игровой автомат дает максимальный выигрыш 210 тысяч максимум можно снять. Причем таких выигрышей там, на 100 автоматов может быть там, один в год. Зачем 50 миллионов активов? Они сомневаются, что игорная фирма рассчитается что ли, с игроками. Она, конечно, рассчитается, иначе она существовать не сможет.
В июле 2006 года Свердловская облдума приняла решение с 2007 года ввести максимальную ставку налога на игорный бизнес. Но обе ассоциации горного бизнеса, работающие в Екатеринбурге, подали недовольный голос лишь когда в первом чтении в Госдуме прошел законопроект, предложенный «Единой Россией». Минимальный размер активов игорного объекта должен был составлять 600 миллионов рублей. По данным Уральской ассоциации развития игорного бизнеса, этому требованию соответствует 4 из 24 казино Екатеринбурга. Но и этот, казавшийся жестким, законопроект теперь отклонен. Вариант президента Путина, который предполагает открытие в России лишь 4 нежилых игровых зон, ставит крест на региональном игорном бизнесе, считает президент Ассоциации развития игорного бизнеса Владимир Петров.
С теми поправками, которые были озвучены недавно своим президентом, отечественные предприниматели вынуждены будут уйти, вместо их займут крупные зарубежные компании. Те фирмы, кто удерживал этот рынок, наш отечественный, не смогут строить новые города.
Зонирование, о котором говорит президент, по мнению представителей уральского игорного бизнеса, выглядит как попытка взять под государственный контроль крупные финансовые потоки рынка. Свердловский региональный бюджет потеряет от исчезновения казино и залов игровых автоматов около 200 миллионов рублей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Где бы вы построили российский Лас-Вегас? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
В России Лас-Вегас, скорее всего, есть и только в Москве. Там больше народу.
В Петербурге можно?
Да, в центре, в европейской части.
Нужно людям отдыхать?
Нет, ничего плохого.
Ну, не помешал бы, конечно, он.
А развлекательный центр бы побольше.
На юге народ приезжает, отдыхает с деньгами.
Если в Европе, то надо где-то в районе Владимира и на юге, в районе Краснодара, Новосибирск, на востоке. И ближе Иркутск, Хабаровск.
На данный момент в Калининграде. Это практически центр Европы. И построение там, Лас-Вегас,
местом.
То есть это наибольшие инвестиции в этот регион.
Надо строить в деревне, потому что в деревне скучно живется.
Кирея,
да. Кирея, да.
А потому что это наш город.
Да.
А где еще?
Я не знаю. Москва это как бы понятно, но Кирея это и так здесь много. Это маленький город, не такой большой.
Это же дорогое удовольствие. Думаете, пойдут здесь у нас? У нас люди живут очень бедно.
И я думаю, что у нас все-таки люди не испорчены. Здесь еще вот какая-то сердцевиночка русского человека, доброты его и порядочности. Зачем это?
Надо на необжитых территориях размещать.
В Сибири. А чтобы поменьше народу было. Меньше самоубийств тогда будет в России.
Будут люди ездить чуть-чуть пореже и тратить деньги не на такие вещи, как казино.
Если, допустим, игровой зал где-то здесь, то приходит человек, он скажет, дай загляну, посмотрю. А так специально он уже не поедет, конечно.
На Дальний Восток. Что я сам имел дело с этим делом.
И что, затягивает?
Да, затягивает.
На мой взгляд, лучше разместить где-нибудь подальше, куда смогли бы ездить только богатые люди, а простые граждане бы не могли туда ходить, чтобы вот эта зараза не затягивала.
Мы против, мы не за. Но в любом случае это должно быть где-то далеко, чтобы это было недоступно для всех.
Вообще, где в мире такое место, которое не жалко? Ни в одном государстве такого места нет. Такое игрище устроить можно в Древней Руси было. У нас, по-моему, нет.
Потому что вы сами знаете, что люди, как наркотики становятся от этого, страдают семьи, страдают дети. Зачем это? Отвлекать людей. Это нужно богатым людям.
Это у них лишние деньги. Помогите детям, помогите больным, инвалидам, помогите.
Даже если вынесут куда-то на Дальний Восток уедут. Просто у нас дикость это наша русская, как всегда, опять так же будут ездить, еще, может, даже и хуже будет. Потому что будут покупать билеты, там будут уже воровать деньги, чтобы туда уехать. Что в Америке же, в Лас-Вегас, вся Америка туда едет. Проигрывают, едут обратно.
Так кировчане отвечали на вопрос, где бы вы построили российский Лас-Вегас. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Лауреатом литературной премии «Мэн Букер» 2006 года стала писательница индийского происхождения Киран Десай, автор романа «Наследие утраты». «Мэн Букер» — это нынешнее официальное название Букеровской премии. Может быть присуждена гражданину стран Британского Содружества и Ирландии. 35-летней Киран Десай удалось добиться того, что не получилось у ее матери, писательницы Аниты Десай, которая трижды попадала в список букеровских претендентов. Роман Десай рассказывает о жизни судьи в отставке, который хочет найти покой в своем доме в Гималаях, но его жизнь полностью переворачивается с приездом осиротевшей внучки. В Нанси, столице французской провинции Лотарингия, проходит двухнедельный джазовый фестиваль. Представлены традиционный блюз, свинг, диксиленд и авангардный джаз. Участвуют Мина Агоси, Боян Зет, Ахмад Джамал Трио, Ло Джо, Айн Фьюзд и многие другие. Главными событиями фестиваля станут концерты Сезарии Эворы 21 октября и Джона Зорна 19 октября. Половина концертов бесплатны. Убийце Джона Леннона Марку Чепмену в четвертый раз отказано в досрочном освобождении. Специальная комиссия отметила удовлетворительные изменения в поведении Чепмена в заключении, однако решила, что его досрочное освобождение не будет соответствовать интересам общества. Чепмен, которому исполнился 51 год, останется в нью-йоркской тюрьме по меньшей мере еще на 2 года. До совершения убийства Джона Леннона 8 декабря 80 года у Чепмена были отмечены психические отклонения. 9 октября Леннону исполнилось бы 66 лет. Московское издательство «Эллис Лак» выпустило книгу Натальи Громовой «Узел. Поэты. Дружбы и разрывы» из литературного быта конца 20-30-х годов. Книга рассказывает о судьбах поэтов в трагические годы на фоне жизни Москвы. Герои повествования – Борис Пастернак, Владимир Луговской, Николай Тихонов и другие поэты и писатели советской эпохи. Повествование основано на ранее неизвестных архивных материалах и устных воспоминаниях Марии Белкиной, Лидии Лебединской и других современников. В предисловии Наталья Громова пишет: «Горькая жизнь и плохих, и хороших литераторов нуждается в своем описании. Увидеть ее в контексте времени на основании оставшихся устных рассказов, домашних преданий – задача, которая имеет смысл. Еще можно застать современников тех лет. Остались рукописи, письма и дневники, в них след уничтоженных произведений, сломанных судеб. Впервые публикуются редкие фотографии и тексты из семейных архивов. Дневники Луговского, Маргариты Алигер, письма Тихонова, Александра Фадеева».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газеты Оренбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Морозова.
Оренбургские газеты пишут об отголосках межгосударственного конфликта России и Грузии, проблеме создания национального парка «Бузлукский бор» и о ремонте областного драматического театра. «Грузинские страсти местного разлива» – так называется заметка в газете «Оренбургская неделя» о рейдах по выявлению жителей Грузии, незаконно находящихся на территории области. Цитирую. Руководитель грузинской общины «Мегаброба», что в переводе означает «дружба», Александр Якобидзе, заявил, что двух членов общины задержали сотрудники УБОПа. Арестованные не один десяток лет проживают в области. По его же словам, одного из представителей общины оперативники взяли прямо на рабочем месте, мужчина был избит, у него отобрали паспорт. Конец цитаты. Газета «Оренбуржье» уточняет. Пресс-служба УВД области сообщила, цитирую, «приказа по лицам грузинской национальности не было. Документы у них раньше проверяли так же, как и у представителей других национальностей. Широкомасштабных акций в отношении этнических групп милиции области не проводит». Конец цитаты. И еще одна цитата на эту тему. Газета «Южный Урал» предоставила своей странице руководителю грузинской общины в Оренбурге Александру Якобидзе. Он считает происходящее выгодным лишь политикам, а не народам России и Грузии. Цитирую. «Нам, простым людям, нечего делить с российским народом. Америка нам не сосед и не родственник, а Россия – да. Всех волнует одно – долго ли будет продолжаться это противостояние? Главное – не довести дело до очередной войны». Конец цитаты. Об этом пишет «Южный Урал». В этой же газете обстоятельный рассказ об очередном совещании в Бузлукском бару под заголовком «Правительство нам просто морочит голову». К такому выводу пришли участники совместного выездного заседания двух комитетов – Оренбургского законодательного собрания и Самарской губернской думы, пишет «Южный Урал». Цитирую. «Кто вопрос об организации национального парка топит, обнародовали тоже. По словам Рема Храмова, депутата Госдумы, этим занимаются Департамент по региональному развитию Российской Федерации во главе с госпожой Пушкаревой и Комитет Госдумы по экологии господин Грачев». Конец цитаты. Работа, а вернее борьба, уточняет газета, по созданию национального парка в Бару ведется вот уже 28 лет. Но это неудивительно. 25 лет безуспешно создается в области природный парк на Иреклинском водохранилище. 16 лет – заповедник Шайтан. Тау. Об этом пишет газета «Южный Урал». А самое страшное, считает газета «Оренбургская неделя», то, что на очередную доработку проекта парка местным экологам дано всего 10 дней. По новому лесному кодексу с 1 января 2007 года все леса отдаются в управление регионом. И если решение правительства о создании национального парка в зеленой жемчужине Оренбуржья в Бузлукском бару не будет принято в этом году, оно может быть не принято никогда. Зато уже совсем скоро может открыться после капитального ремонта областной драматический театр. Газета «Оренбургская сударыня» описывает то, что оренбуржцам видеть не дано. Процесс покрытия позолотой, гипсовой отделки потолков и лож театра. Эту работу начинали оренбургские мастера, но получилось блекло. Пришлось пригласить золотчиков из Москвы и Ивановской области, раскрывает тайны «Оренбургская сударыня». Об этом пишут оренбургские газеты.
Рассказывала Татьяна Морозова. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нью-Йорке небольшой самолет врезался в жилой дом. Погибли 2 человека. Анне Политковской посмертно присуждена Международная литературная премия имени Тициана Терциани за 2007 год. Премия имени известного итальянского журналиста присуждается за произведение, поднимающее острые вопросы отношений между Востоком и Западом. МЧС России завершил эвакуацию российских граждан из Грузии. В среду на родину спецрейсом отправлены последние 130 россиян. В Ленинском районе Грозного перед зданием Министерства культуры Чечни произошел взрыв. Взорвалась мина, заложенная в гараже. Пострадавших нет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
6:46 в Москве продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Финский энергетический концерн «Фортум» объявил о покупке 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации компании «Ленэнерго». С учетом уже имеющихся в его собственности акций «Ленэнерго», финский концерн, контролируемый государством, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой территориальной генерирующей компанией номер один, которая должна объединить энергетические активы Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Это означает, что «Фортум» может стать первым иностранным владельцем крупного пакета акций российской энергетической компании. Немецкая компания «Сименс» и российская группа компаний «Реново» подписали соглашение о реализации в России совместных инфраструктурных проектов общей стоимостью 450 миллионов евро. Среди них проекты, связанные с энергоснабжением, телекоммуникациями, а также модернизацией региональных аэропортов. Европейский аэрокосмический консорциум EADS, владеющий компанией Airbus, и российская авиастроительная компания Иркут подписали предварительное соглашение о создании на паритетной основе совместного предприятия, которое с 2010 года займется переоборудованием пассажирских лайнеров семейства Airbus 320 в грузовые самолеты. По планам до 2025 года оно сможет переоборудовать примерно 400 лайнеров. Стороны полагают, что потенциальными покупателями этих грузовых самолетов могут быть как российские, так и зарубежные авиаперевозчики. Предполагается, что производство совместного предприятия будут размещены в Московской области, а также в немецком Лейпциге. Количество абонентов сотовой связи в России в сентябре увеличилось на 1,2% по сравнению с августом и составило 146 миллионов 880 тысяч человек. Такие данные приводит исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество абонентов на каждые 100 жителей, составил более 101%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты 26 рублей 95 копеек за доллар США и 33 рубля 80 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 25 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». О напряженных российско-грузинских отношениях, обострившихся в последнее время, и о том, как это обострение влияет на жизнь простых граждан России и Грузии, в рамках программы «Время гостей» наш коллега Виктор Резунков беседовал с вице-президентом региональной общественной организации «Санкт-Петербургское грузинское землячество Иверия» Борисом Берулавой и известным петербургским писателем Андреем Столяровым.
Вопрос к Андрею Столярову. Как вам кажется, как бы изменились, как бы могли измениться отношения? Что требует Россия сейчас от Грузии? Что должен сделать Михаил Саакашвили для того, чтобы Россия, в конце концов, изменила свои отношения к Грузии? Или это уже, в принципе, невозможно?
Вы знаете, это совершенно невозможный вариант, но идеальным было бы, если бы на час назначили бы президентом России меня, а президентом Грузии Бориса Галактионовича. Мы бы за час все уладили бы, потому что нам делить нечего. А президенты, я думаю, не договорятся. Слишком выгоден конфликт обеим сторонам. Но надо иметь в виду, что вот эти действия российские власти не предприняли бы, если бы они не чувствовали на них заказ со стороны большей части населения. Все-таки главное сейчас... Это не действия российских властей, это растущая бытовая ксенофобия. Вот она будет провоцировать и ту, и другую сторону на очень резкие действия. Как снять бытовую ксенофобию? Вот что здесь делать? Перевести Тициана Табидзе? Прекрасно. Но народ-то об этом ничего не знает. Вот как на народном уровне помирить Россию и Грузию? Или Россию и этнические землячества? Как это сделать? У вас есть какая-то программа по этому поводу?
Борис Берулава, пожалуйста.
Ну, вы знаете, для того, чтобы говорить о программе, надо знать ситуацию изнутри, и как в одной, и в другую сторону. И надо владеть информацией, четкой информацией, что произошло, почему так резко, в общем-то, резко получается, так вот такие вот меры принимаются. И какие-то выдавать рецепты я не взялся бы, но я единственное скажу и хочу сказать, что на уровне людей... Я имею в виду нормальных людей, никаких проблем нет в общениях. Никаких проблем нет. У меня друзей больше русских, никаких дискомфортов. Я, и те мои друзья, с кем я общаюсь и так далее, они тоже, конечно, возмущаются. Вот такие меры не должны быть. Я понимаю, конечно, там, где есть безобразие, там, где есть нарушения. Вы сказали о том, что это заказ как бы поддержан народом. Народ поддерживает почему? Потому что есть негативные явления различных национальностей. Но мы должны обязательно разделить тех людей, которые ведут негативно, и те люди, которые нормально чувствуют себя и дружат с другими национальностями. Те люди, которые действительно не соблюдают каких-то правил, которые существуют сегодня здесь, в государстве есть свои законы, свой порядок, они должны, приезжая в государство, соблюдать должны эти правила. Естественно, у них есть своя внутренняя культура, этими приходят к нам сюда, но мы должны также встретить их как бы вот нормально, с доброй стороны. Здесь очень много в информационном плане вакуум. Средств массовой информации сегодня я никого не хочу обидеть, но очень, знаете, вот эти публикации, которые есть в прессе, она как бы носит такой заказной характер, односторонний. Не должно быть так. Мы должны в любом случае, в любом обществе, мы должны все-таки для того, чтобы вот взаимоотношения как бы вот потепление пошло и так далее, мы должны находить, что с одной стороны и с другой стороны должны находить те взаимоотношения, которые были добрые, а не те негативные, которые связаны с одной нацией или с другой нацией. Вот тогда я думаю, что все-таки народ поддержит, естественно, ту политику, которая будет направлена именно на это.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американская компания пытается обеспечить каждого ливийского школьника компьютером, ноутбуком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первые за полвека обвинения в государственной измене были выдвинуты в среду против 28-летнего американского гражданина Адама Гадана. Пойти на этот крайне редкий шаг федеральную прокуратуру заставило крайне редкое преступление. В отличие от нескольких американских граждан, осужденных за связь с Аль-Каидой и Талибаном и отрицавших свою вину, Адам Гадан афиширует эту связь. В 48-минутном видеоролике, обнародованном Аль-Каидой несколько недель назад, Гадан вместе со вторым человеком в террористической сети Завахри призывает своих сограждан перейти в ислам и убеждает американских солдат в Ираке и Афганистане в необходимости переходить на сторону противника. В другой видеозаписи Гадан заявляет, что граждане западных стран, жертвы терактов, не стоят и мусульманской слезы. Гадан вырос в Калифорнии, перешел в ислам 10 лет назад, прошел тренировку в одном из террористических лагерей в Пакистане и был там переводчиком. Он находится в розыске около 2 лет, ФБР подозревает, что он находится где-то в Пакистане. Только в экологически корректной Калифорнии штатные власти поощряют разведение червей на рабочем месте. В списке 10 официальных рекомендаций по утилизации отходов за вторым номером числится призыв держать червей в своем офисе. Всего $117 стоит у специальных поставщиков корзина с сотней червей, выращенных в специальной питательной среде. Неприхотливые создания, по словам калифорнийских экологов, один из лучших вариантов переработки пищевых отходов на рабочем месте. Черви не шумят, перерабатываемые отходы не пахнут, а произведенный ими высококачественный компост идет на удобрение личных участков государственных служащих. В штатном управлении охраны окружающей среды несколько тысяч червей вырабатывают около 5 тонн компоста в год. А офисы с наиболее производительными червями известны всему коллективу. Черви, правда, не без недостатков. Они не уважают колбасу, мучное и жирные отходы, предпочитая овощи, фрукты и кофейную гущу. Превратить несбыточную до сих пор мечту в реальность пытается американская компания. Она считает, что путь в будущее для бедных стран лежит через компьютеризацию, интернет, который, по ее мнению, должен открыть мир и знания тем, кому они сейчас недоступны. Американский предприниматель пытается организовать выпуск 100-долларовых компьютеров и дать их в руки каждому школьнику для начала в нескольких странах, рассказывает Алан Давыдов.
Правительство Ливии закупит в Соединенных Штатах для ливийских школьников 1 200 000 ноутбуков к июню 2008 года, а поможет ему в этом американская общественная организация, поставившая небывалую задачу – создать дешевые компьютеры для школ. Соглашение об этом ливийское правительство заключило с некоммерческой группой «Каждому ребенку по ноутбуку», возглавляемой известным специалистом в области информационных технологий, профессором Массачусетского технологического института Николасом Неграмом. Неграпонте и его единомышленники разработали и совместно с тайваньской фирмой Quanta Computer Incorporated запускают в производство ноутбуки, которые в условиях их массового выпуска будут стоить около $100. Ранее предварительная договоренность о закупке таких компьютеров достигнута с Бразилией, Аргентиной, Нигерией и Таиландом. Профессор Неграпонте считает, что соглашение с Ливией поможет этой стране открыться миру. Он говорит, что доступ к цифровым технологиям – это сегодня не роскошь, а право каждого человека на земле. Мы рассматриваем 100-долларовый ноутбук как школьную форму, которая выдается в обязательном порядке. Неграпонте говорит, что компьютеры могут радикально улучшить образование даже в странах со слабым или отсутствующим доступом к высоким технологиям. И приводит пример, как он и его жена построили в Камбодже школу и снабдили ее учеников компьютерами. В этой деревне нет телефона и водопровода. Зато местные крестьянские дети имеют доступ к высокоскоростному интернету в школе. Когда дети приносят ноутбуки домой, родители это приветствуют, ибо компьютерный экран там рассматривается как самый яркий источник домашнего освещения. Их первое слово на английском языке – это Google, название знаменитого поискового веб-портала. Дети камбоджийских крестьян бороздят интернет, и чтобы преуспеть в этом, учат английский. Компьютеры, разработанные в Массачусетсе в рамках этого проекта, приспособлены специально для детей. Они окрашены в яркие цвета и легкие в обращении. В них есть устройство подключения к беспроводному интернету. Учитывая проблемы с электроснабжением в развивающихся странах, создатели снабдили свое детище динамомашиной для подзарядки компьютерных батарей. Николас Неграпонте отмечает, однако, что не везде в третьем мире его проект встречает понимание. Например, правительство Индии сочло его слишком дорогим удовольствием и попыткой экспериментировать на индийских детях. Мы ни над кем не ставим экспериментов. В действительности мы берем за основу хорошо доказанный феномен и делаем его доступным для развивающихся стран. Недорогие компьютеры для детей будут работать на основе операционной системы Linux. Великий Билл Гейтс не согласился снабдить их дешевой версией программы Windows.
Передача «В Америке сегодня», а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Владимир Путин призвал Германию открыть свой рынок для российских инвестиций. Выставка «Экспрессия духа» открылась в Московской галерее «Дом Нащекина». История национальных проблем Словакии и Венгрии.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».